хотела начинать с вопроса. Это насчет святителя Тихона, то, что хотела. Ну, может быть, это не, потом еще как-нибудь. Сегодня мы еще давайте попробуем это оставить, игрушечку сейчас. Ты задавал вопрос, по-моему, перед... Кто это был? Кто-то задавал вопрос, когда мы это кончали, и мы его так и не закончили, этот вопрос. Какой вопрос был? Не помнишь? Я забыл. Да? Ну что ж, бывает так, значит.
Почему Господь выбрал именно израильский народ?
Нет, это уже отвечали на эту...
На это тему. Ну, забыли. Ну, бывает.
Ну, не надо пробовать. Мы говорили насчет Антихриста сегодня, насчет духа Антихриста. Мы говорили, какой дух Антихрист. Первый – это материализм, об этом говорили. Второе – говорили, что когда мы идем на компромисс с нашей совестью ради временного благополучия, вот это очень важно помнить, детки, что не надо этого никогда делать, не надо предавать истину и правду ради того, чтобы получить какие-то временные блага на этой земле. Вот это очень важно помнить. Потому что это есть, это на самом деле дух вот Антихриста, который втягивает сейчас весь мир, втягивает вот именно через этот дух. Дух компромисса и дух материализма. Ложь. Это тоже обхватывает сейчас весь мир. Неправда. И опять неправда, оно все связано как будто бы в самозащиту, чтобы тебе было бы легче, чтобы тебе бы не так попадало, то мы решим неправду говорить, чтобы избежать какие-нибудь неприятности и какие-нибудь наказания. Но на самом деле это все это опять это дух Антихриста, который втягивает человека настолько вранье, что наша страна жива вот таким образом здесь. Когда ты, помню, святитель Филарет говорил, что вот когда коммунисты пришли, захватили власть в Китае, то там они начинали врать и говорить неправду народу. И народ тоже начал говорить неправду. И они знали, что народ им врет. И народ знал, что они им врут. И все было построено на лжи, на обмане. Вот это обман, это ложь, это как раз страшное тоже оружие, которым пользуется все время Антихрист, дух Антихриста. А кто за Антихристом? За Антихристом, конечно, это злые духи. Злые духи, которые вот подстрекают людей, чтобы люди обязательно работали на них и взяли как бы сторону злых духов. К великому сожалению, сейчас уже такое время настало, где правительство мировое как бы защищает организации, которые считают себя церковью, есть церковь сатаны, прямо такое, это в городе в Америке, Сан-Франциско, имеет регистрацию, вот сатанисты, они защищены как бы правительством. И к этому во всем мире вот так идет, весь мир к этому, чтобы защищать даже вот сатанинские, открытые сатанинские как бы вероисповедания. Есть мировое правление, организация, может быть, вы уже, детки, вы не такие маленькие, может, слышали, есть масоны. Сухари масоны, да?
Масоны, по-моему,
чего?
Масоны,
масоны – это организация, которая древняя, да, бывшая камень, как бы это организация каменщиков, строителей, как они себя, значит, называли. И они еще уже во время Христова уже начали они работать, как бы организовываться. Они построили свою, свою организацию именно для постройки на этой земле мира, в этой земле Царство Небесное, как бы. Но они считают Бога своим Богом, они его называют главным архитектором, но они не верят в Троицу, Бог Отец и Сын и Дух Святый, и не верят в Иисуса Христа. И у них степени, много степеней у них. Для начинающих это только как будто братство, они помогают друг другу. Если вступаешь ты в эту организацию, они тебе как бы гарантируют, что ты сможешь хорошо себе устроить жизнь на этой земле. И на самом деле они помогают друг другу с работами, там, со всяким благосостоянием. Но они как бы покупают тогда у тебя душу твою, и душу ведут в погибель. Потому что ты полностью, в конце концов, если вступишь в эту организацию, то по степени будет тебя возвышать все больше и больше, раскрывать тайны. А тайны у них какие есть? Главное – это чтобы захватить власть во всем мире. Вот. И вот мы, как православные, не имеем права с ними, конечно, никакого иметь общения. И не вступать ни в коем случае в эту организацию. Вот. Вот это все антихристовые ловушки. И опять, обратите внимание, все главная причина, главная приманка у них – это временное благополучие, временное счастье. И вот и так враг рода человеческого играет и на, без всяких организаций, лично нападает на человека, говорит, вот ты смотри, вот ты хочешь быть счастливым, вот ты стараешься угодить своему телу, и через тело свое ты будешь иметь счастье. Вот. Начинается с безобидного, как будто бы. Вот так, что смотри, чтобы обязательно телу твоему было бы удобно спать, чтобы кроватка мягкая была бы, чтобы не было бы тебе холодно, не было бы тебе очень жарко. И во всем все время ограждай, как бы балуй свое тело. Не закаляй его, как православные учат, что надо закалять свое тело. А наоборот, значит, как бы поддакивай хотению и желанию телу. Побольше спать, побольше есть, побольше наслаждаться всякими явствами, всякими чувствами. Вот это тянет враг рода человеческого через наше тело. Опять от Господа, подальше от Господа. Чем мы больше будем с вами убаюкивать свое тело и давать телу расслабляться и делать то, что оно хочет в любой момент. Хотим спать сейчас? Ну, давай, пускай будем спать. Хотим сейчас есть, все бросаем, пойдем, будем есть. Хотим сейчас там побегать, вот опять все бросаем, будем делать то, что хочет наше тело. И это гибель для души. Потому что, когда тело начинает брать верх над нами, то душа начинает, мы отнимаем от души самое важное. И что это самое важное? Общение с Богом. Потому что, когда мы тело, занимаемся своим телом, уважаем его очень много, то мы не можем думать о Господе Боге. Он это просто захватывает, заставляет нас думать только о себе, о наше тело. Это у девочек, например, у молоденьких, им это очень важно, чтобы там это, реснички подкрасить, там ушки там повесить какие-нибудь там, маленькие ожерелья там какие-нибудь или что-нибудь такое, ну, чтобы посмотрели бы в зеркальце и ах, какие они красивые. Вот, и вот маленькие детки уже этим занимаются. И для чего? Для себя, кажется, ну для себя, говорят они для себя, когда спросишь девочек, для чего это делаете, особенно подростки, они говорят, это для себя, чтобы мне бы себя чувствовало хорошо, приятно мне смотреть, а когда я красивенькая, я тогда себя хорошо чувствую. Но на самом деле еще есть другая причина. Это чтобы обратили бы на ее и мальчики, чтобы посмотрели бы на особенную. Вот смотри, подметка сверкает. Не простые сапожки, не простые одеты, а там какие-то уже камушки, бриллианты чуть ли не там, еще что-нибудь, или бантики какие-то оденут. И вообще украшает по-разному. И все время меняют они, моды меняют. хорошо. Потому что, а то мальчик посмотрит один раз, посмотрит второй раз. На третий раз он уже знает, как это, там это новые, там это, ну, оденет там что-то новое. Ему это уже не интересно так. А вот когда новенькое что-то, значит, тогда заинтересуется. Почему я говорю, вы маленькие еще, такие маленькие. Ну, а вот враг захочет вас в эту игру затянуть уже с маленького возраста. Вы смотрите очень часто, если не на маму, которая православная, то вы можете смотреть на людей, которые проходят мимо, уже подростки, старше вас. И вам хочется пример брать с них. Вы смотрите на них, что вот они так одеваются, нам тоже бы хотелось бы так одеваться. Мама слишком скромно одевается. На маму уже там никто и смотреть не хочет. А вот посмотри, вот когда проходит там эта тетушка или девушка какая-нибудь, то смотри, даже папа обращает внимание на эту девушку. И тебе тоже тогда хочется такое, но это не по-православному. Православный папа, если ведет себя правильно, то он не должен смотреть. Даже если хочется ему посмотреть, он должен отворачиваться, не смотреть на девочек, которые особенно разукрашивают себя, чтобы быть более привлекательной для других. Потому что это все ведет, отводит от Бога, от внимания, от Бога отводит и приводит нас ко временному, к какому-то временному, как бы, наслаждению, временному счастью. Вот мы, как православные с вами, мы должны искать лучшего этого. Помните, я говорил в прошлом уроке у нас о том, что нам дал Господь самую великую славу, которую может кто-то получить. Нас Господь усыновил, удочерил. Он из нас хочет сделать, чтобы мы были бы его детки, его сыновья, его дочери. Вот такую, но он создатель всей вселенной. Представь себе, какой великий какой почет, чтобы стать сыном или дочерью Господа нашего Создателя. Вопрос.
Вот, но если он, например, как вы говорите, установил дочерью нас, но что он даст, может позволить, чтобы кто-то, может быть, вот из его сыновей и дочерей попал в ад?
Он нам оставляет нам свободную волю выбора все время. Об этом мы тоже говорим. У нас каждый день мы по сотни раз делаем выбор. Идем ли мы за Господом, или принимаем ли Его закон, или отказываемся принимать Его закон. И даже сыновья, как ты знаешь, к этому времени уже должны знать, есть и семьи, может, даже знаете кто-нибудь из друзей, то бывает, что хотя и сын кого-то, но он больше не любит отца или мать свою. Есть дети, которые не любят своего отца или матери. Тогда они не отец и мать их обыкновенно выгоняют, они сами уходят из отцовского дома. И вот то же самое у нас, детка. Если, хотя мы были приняты через крещение, миропомазание, мы были приняты в отцовский дом, и мы можем совершенно искренне обращаться к Богу, как к своему отцу, и говорить с Богом так, вот такую имеем честь. Но все-таки, если мы не хотим быть с ним, он нам дает себя не чувствовать. И мы как бы уходим, как детки иногда уходят из домов родителей, когда их не любят. Не, родители обыкновенно их не выгоняют, они сами уходят, потому что они хотят так называемой свободы, так они говорят. Я хочу быть свободной, я не хочу, чтобы папа и мама мне указывали, что делать. Я хочу сам решать, что я буду делать, как я буду жить, что я буду смотреть, как я буду одеваться и тому подобное. Вот бывают такие мысли иногда у вас, у подростков особенно, бывает такое. Не хочу, чтобы мною правил бы старший. И у нас такое же, может быть, чувство и Господу Богу, к великому сожалению. Мы тогда, Артем, мы тогда решаем, что мы не хотим, чтобы Бог нам указывал, что надо постничать через церковь, что надо делать, как надо выстаивать длинные службы там, и исполнять то, что Господь требует. И если нам хочется разозлиться, я хочу разозлиться. Мне Господь не скажет, что ты не можешь разозлиться. Тебе Он говорит, но я слушаться не буду. Вот это есть страшное непослушание, это есть гордость, которая захватывает нас, из-за которой мы ссоримся и с родителями, и друг с дружкой мы ссоримся. Именно из-за этого, что мы не хотим, чтобы нам кто-то был бы указан, чтобы нам кто-то что-то говорил. Даже на уроках, в школах, вот нам не хочется, чтобы нам все время кто-то заставлял нас слушать. Мы разрешаем свои головки думать о чем-то другом, уходить в свой мир, пока батюшка говорит или учитель говорит что-то, а мы свои думки имеем, и мы, если хотим, можем не слушать. Так, это свобода, которую Бог дал вам. И вот если у вас есть любовь к Господу Богу, и хотите об Господе Боге знать больше и о Его законах, о том, что от нас Он хочет, как наш Отец, то вы тогда будете прислушиваться к тому, что говорит батюшка. Если вы не хотите знать, что Господу угодно, тогда и слушать вы не захотите. И никто вас заставить не может. Вы можете делать вид, что вы слушаете, а головка ваша невидима для батюшки может заниматься чем-то другим. Слушаю.
А когда мы были здесь в прошлом году, мы все заповеди прослушали? Или какие еще есть заповеди?
Заповеди. Мы немножко говорили о заповеди. Мы беседы проводили, я думаю, не конкретно по закону Божьему, где мы изучали заповеди. Вот первая заповедь, вторая, третья, 10 заповедей Ветхого Завета. Мы немножко в общих чертах говорили. Мы говорили и о Новом Завете заповеди, которые дал Господь. Заповеди счастья. Помните, как мы об этом говорили? Ты помнишь о заповедях, которые приносят нам счастье? Об этом мы говорили в прошлом году?
Первая и вторая заповедь. Первая заповедь – это послушание. Вторая заповедь – я не помню.
Заповедь счастья, мы говорили, это заповедь блаженства, по-церковно-собянски называется, это счастье. Это нам, как православным, обязательно надо знать. Как нам Господь предлагает, чтобы мы могли бы быть на самом деле счастливы здесь на земле? Вот Он нам дал эти заповеди, 9 заповедей блаженства или счастья. Эти заповеди блаженства, насколько я помню, мы говорили о них в прошлом году, но напомню вам. Первое – это было блажение нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Припоминаете, нет? То есть, значит, счастливый тот человек, который понимает, что без Божьей благодати, то есть без Божьей помощи сверхъестественной, мы ничего не стоим, мы ничего не можем делать. Нам нужна Господня сила, Господня помощь во всем. Вот. И даже таланты, которые нам дают, все мы использовать не можем без Божьей помощи. Вот. Это первая заповедь. Понимать, что мы, значит, нищие духом, но у нас ничего своего нет. Все, что есть у нас, все Боженька дает нам. Так. Вторая заповедь – блаженные плачущие, яко те утешатся. Мы об этом, я помню, что мы говорили об этом. Но напомнить вам, почему надо плакать? И о чем надо плакать?
О грехах.
Молодец.
Можно сказать? Блаженные кротцы, яко те насытятся. Это какая заповедь? Третья?
Блаженные кротцы, яко не те насытятся, а яко блаженные кротцы, яко те наследят землю. Да? Это третья заповедь. Вы понимаете, что это такое? Вот о том, что блажение плачущие, это правильно сказано. Надо, значит, плакать о грехах. Нужно ли плакать только о своих грехах или о всех грехах, может, всех людей? Надо плакать не только о своих грехах, но надо плакать о своих близких. О грехах своих родителей, о грехах своих родственников, о грехах соседей, в конце концов, о грехах своей страны. И в итоге можно и плакать, и нужно было бы нам плакать о состоянии всего мира греховного, который лежит во грехе. Вот об этом нам и хорошо плакать. Тогда мы получаем утешение. Какое? Это потому, что мы показываем любовь, что нам жалко людей, которые в такой беде, тем, что они не слушают Господа Бога, что совершают грехи. Мы знаем, что грех – это приводит к смерти, это яд. И поэтому мне очень жалко нам, жалко, и поэтому нам и плакать хочется за них. Или за себя, когда мы вкусили яд, какие-нибудь грехи, непослушание. Вот. После этого у нас вот третья заповедь, это как раз о том, что кроткие были. Блаженные кротцы, яко те наследят землю. Вот кротость, мы говорили сегодня об этом тоже. Кротость, да, помнишь, Артем, что как мы говорили насчет кротости?
Да.
Ты спрашивал или Ваня?
Я спрашиваю.
Ты спрашивал, значит, что такое кротость, да?
Да, это мы в прошлом году.
И в прошлом году тоже. Ага.
Паша у нас даже знает, что такое кроция. Вот там он прямо обсуждает уже с Иваном, как они о кротости говорят там. Да, Паша? О кротости там сейчас вы говорите.
Ну, кротость это значит, мы сегодня говорили немножко, напомню о том, что человек, когда кроткий, он не обижается, если его даже кто-то берет и старается обидеть. Да? Так вот, если мы кроткие, то даже если наставники нас стараются обидеть или стараются поправить, а нам кажется это как обида, мы обижаться не будем на него никак, а будем радоваться, что он старается нам помочь. Да? Наказание мы готовы принимать, а и не гордиться, и не считать, что это было несправедливо. Даже если оно было несправедливо, мы все равно готовы это нести. Вот это кроткое сердце так делает. Вот. И это обязательно после плача. Если мы поплачем за свои грехи или за близких, кто бы на нас ни налетел, мы в этот момент никак не хотим с ними драться и на них сердиться за то, что они на нас налетели. Следующая заповедь, это была у нас вот четвертое блажение. Как? Кто может напомнить? Кто помнит четвертое? Алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся, да? То есть вот ты молодец, такой молоденький, а уже вот помнишь это, слава тебе, Господи. Вот. Так это что это означает? Мы так хотим знать правду, что даже вот так, как Господь сравнивает, как хотелось бы выпить, когда очень все пересохло во рту, и горлышки, и вот так жаждем, вот так. Хотим вот, обязательно выпить чего-нибудь, чтобы промочить горбушку, чтобы легче было бы говорить. Вот так мы должны хотеть истинную правду знать. И когда голодненькие бываем тоже, вот очень если проголодаемся, а у деток всегда желудочки как будто болят, всегда вечно голодны. У нас песенка даже была, когда я в лагере был сам, то мы пели, что-то у наших бедные желудки... А, всегда бедные, всегда там голодные, я уже забыл сейчас, да? Вот, но на самом деле мы очень хотели кушать. Мы очень ждали до обеденной пары, но когда же этот обед придет? Особенно после плавания, что надо, хотелось бы покушать. Вот так нам надо хотеть знать правду. И Господь нам обязательно насытит, нам даст эту правду. А в чем заключается правда? Кто может подсказать? В чем заключается правда, истина?
Вере.
А? Вере. Православной вере. В православной вере заключается правда. Это учение Христа Спасителя. Полностью обладает правдой только Господь, сам Господь. И Он передал это ученикам своим. Не только устно, уроками или беседами с ними, а передал потом через Духа Святого, благодать Духа Святого, который все время пополняет и дает нам все больше и больше раскрывает истину о себе, о жизни, о вечной жизни. Вот это нам обязательно нужно постараться исполнять. Вот, эту заповедь. Когда мы эту заповедь исполним или будем исполнять, тогда у нас следующая заповедь идет. Ну, подскажи опять, сможешь? А? Блажение милости. Совершенно правильно. То есть Господь не хочет, чтобы, зная правду, чтобы мы бы указывали на каждого человека, а он правды не знает, он плохой, он не знает, как угодить Господу Богу, или он не в нашей церкви, он не понимает, и значит, и мы-то начинаем над ним издеваться, то есть смеяться мы можем над ним, что или относиться к нему уже совсем нехорошо. С жестокостью можем относиться, потому что он не знает, не понимает правду. Кто так делал в Ветхом Завете, когда Господь пришел сюда? Были особенные люди, которые этим занимались. Они тогда брали и издевались над теми, которые приняли правду в Иисусе Христе, в Господе. Вот вы сегодня слушали, как рассказывали про апостола. Апостола. Какого апостола? Нет, Павла. Который был раньше Савлом, и он тогда издевался, и он старался унизить всех, которые поверили во Христа. И он ходил, и сам даже входил в дома, и арестовывал, как бы, и брал потом, связывал и отсылал в Иерусалим для того, чтобы над ними издевались. Синедрион еврейский, там, учителя еврейские, да? Вот. Так что Господь не хочет, чтобы мы бы вот так себя вели, чтобы мы были бы милосердные. Тогда фарисеи были уверены, что они всю правду знают. Они и законники, и книжники, они всю правду знали, но они на самом деле они ее не знали. И они не знали о милосердии, о любви, они не понимали этого. И поэтому они могли такое допустить, как будто бы думали, они делают доброе дело, хорошее ради Бога, а на самом деле они делали, попались в ловушку Антихриста и делали как раз противное Богу. И вот Савва Господь и призвал. Савву Господь призвал чудом, как вы слышали сегодня. А следующая заповедь, кто может подсказать?
Блажение кроцы.
Блажение, нет, еще до этого есть еще одна заповедь.
А?
Якоди плачущие.
Нет, а детки еще кто может? Сашенька, может, помнишь? Нет. Вот после милости вы кто, какое следующее? Чистые сердцем, да? Блажение чистые сердцем, якоти Богу узрят. Это перевести по-русски, значит, счастливые те, у которых чистое сердце. Что Господь им раскроет себя, и человек сможет тогда увидеть Господа Бога. Вот. Хотя Бога никто нигде не видит, но мы видели и видим Господа через иконы, и через Иисуса Христа мы Господа видим. Но мы видим простыми глазами, а там сердцем мы видим. Мы на самом деле будем чувствовать тогда присутствие Господне. Мы когда молимся, тогда мы знаем, что Господь нам отвечает. Не спала бедненькая сегодня, да? Бедненькая.
Пойдем там самой сядем.
Вот. А следующее, значит, вот чистота сердца. Может ли у нас быть чистое сердце, если мы возьмем и, например, понравится нам очень эта вот музыка, эта такая громкая, с этими барабанами, там, всякими трубами, которые, как называют это, рок или как это? Можем ли иметь, а? Как называется? Как-то по-другому.
Рэп.
Ну, в общем, вот как эти музыки, если наше сердце потянется к этому, может оно быть чистым? Нет, уже не может быть чистым. Оно, может ли быть чистым, если нам понравятся картины всякие непристойные, какие-нибудь там, где взрослые мужчины, женщины там спят, там целуются, там дурака валяют все время, лапают везде себя, там это и все это, что показывают на фильмах, если... У кого есть телевизор, есть, попадается иногда. Нет. Если наше сердце понравится это видеть, и мы сами захотим так себя вести, то у нас сердце чистое не сможет быть тогда. И тогда мы Боженьку не сможем увидеть. И когда мы молимся, то вдруг нам будет все примерно... Враг будет нам напоминать о том, что мы видели. То, что мы чувствовали своим сердцем, что не надо смотреть это. Бывает такое, детки? Мы сами чувствуем, сердце наше подсказывает. То есть совесть подсказывает. Это не надо смотреть, если не родители. Если родители проходят мимо, вдруг смотрят какую-нибудь там, как они называются, программы, которые каждый день, со дня в день идут то же самое.
Сериалы.
Вот. И вот мама или папа проходят, а вы смотрите. Кажется, интересно, что там дальше будет происходить в этой истории. Если мама или папа скажут, не надо смотреть это. А вы-то сами почувствовали, тоже можете, что это лучше не надо это смотреть. Лучше было бы взять жития святых почитать, лучше бы Евангелие почитать, книги святых отцов прочитать. Вот. Тогда это нам очищает сердце. А вот телевизия, кино, это музыка мирская вся эта, все оно только заполняет сердце пустотой. И отнимает нас от Господа Бога. И эта пустота нам потом входит. А пустота, она обязательно потянет, чтобы удовлетворить желание нашей плоти. И чтобы об этом только главная забота была бы. И опять оттянуть нас от Господа Бога, чтобы мы Господа Бога не увидели. Поэтому Господь и говорит, что блажение чистые сердцем, яко тии Бога уже. Почему легко деткам маленьким ангелов видеть? Вы знали это? Что маленькие детки, которые еще говорить не могут, они уже могут видеть ангелов очень часто.
Потому что они чистые еще.
Они чистые. Они, у них сердце чистое еще. И поэтому Господь тоже сказал, вообще не будете яко дети, не внедите в Царство Небесное.
Попробуй. А вот мама говорила, что когда Тиша был маленький, он ложился спать и говорит ей: ой, мам, смотри, какая красивая тетя на подоконнике
стоит. Ну что же, это может... Это может, он уже даже говорил, а я видел, сам имел маленьких детишек, и у многих других видел, когда еще говорить не умели, они только могли плакать, но когда лежат, вдруг у них, они начинают, сияет у них личико, они радостные становятся, и явно что-то видят, того, что мы не видим. Я верю, что это они видят своих ангелов, которые приходят, им так радостно и хорошо, вот. А у них, потому что сердце чистое. Святые были так, они настолько очищали свое сердце, они тоже могли тогда видеть ангелов. Вот. Следующая заповедь, кто может помнить? Вот теперь миротворцы. Блаженны миротворцы, яко тии сыновей Божии нарекутся. Вот чтобы стать настоящими сынами и дочерями Господа Бога, то вам надо постараться быть миротворцами. А что это означает миротворцем? Кто может объяснить?
Это
Ты хочешь, да, примирить людей, да, если папа с мамой между собой чего-то ссорится там. Недовольны друг дружком. Вот очень часто видел, как маленький совсем ребеночек может подойти и за рукав потянуть или заплатиться мамочку или папу потянуть и отвлечь их от ссоры, чтобы они между собой не ссорились. И вдруг родители успокаиваются и ради присутствия маленького ребеночка больше не ссорятся. Вот это маленькие самые, им легко быть миротворцами. А чем мы старше становимся, тем у нас сердце другое становится. Оно уже не чувствует горя, которое проходит мама и папа в тот момент, когда они ссорятся между собой. Они не чувствуют, мы уже не чувствуем, уже огрубело наше сердце, и мы их не можем примирить. А мы только начинаем на них сердиться, что они вот между собой ссорятся и нам жизнь портят. И уже миротворцами не можем быть. Это в реальности, к сожалению, так. И вот это очень важно понять, что это исправить можно и нужно над этим работать, чтобы, ну, сердце должно быть оно чистое, чтобы это делать. А следующая заповедь, кто может сказать? Это уже восьмая заповедь. Ну, взрослых я не спрашиваю. Но из блажения изгнания правды ради, да? Вот, то есть счастливые, ну как это понять? Как же так может? Можешь объяснить, Павел, как можно быть счастливым, когда тебя гонят за то, что ты правду сказал? Чего ж ты будешь радоваться от этого? Чего у тебя счастье приходит? Я папу спрашиваю пока. Можешь ответить? А?
Знаю, как объяснить.
А ну хорошо, а тогда ты, Артём.
Ну, вот, ну у нас, ну, уже там кто-то ответил там, что правда это вера. Но любого человека там лучше намного попасть там в Царство Небесное, намного вот удобнее и легче, если он претерпит на земле какие-то мучения ради веры. И ради правды получается.
Ну, то есть, значит, ты хочешь сказать, что ты станешь счастливым, если тебя будут гнать за веру, то это, и ты готов страдать и мучения претерпевать, да? Это будет тебя делать счастливым.
Ну, уже не здесь счастливым.
А почему не здесь счастливым?
Может быть, конечно,
вот
и жития... Многим святым приятно страдать за веру.
Святые, они смотрели, например, Андрей Первозванный, когда его сказали: вот мы тебя распнем на том кресте, который стоял на вершине горы, то он, как его увидел, он сразу же начал, и хотел идти скорее, его удерживали только. Он хотел за Господа пострадать. Игнатий Богоносец, когда ему сказали, что его возьмут и в Риме его казнят за то, что он христианин, православный христианин, то он испугался, что это не случится, и он послал письмо туда, которые были тайные христиане, может, в Сенате или еще там, это, написал письмо своим православным христианам, только ни в коем случае не останавливайте, не постарайтесь мне помочь, чтобы я бы избегал бы этой участи. Я хочу за Господа быть съеденным. Вот это... Это там у него, он был счастливый, явно был счастливый. Вот. Но это к этому надо стремиться. Значит, блаженнее изгнание правды ради. Но это еще только изгнание. Вас просто скажут, все, вы здесь жить не можете, идите на улицу. Вы не поклоняетесь этому антихристу, вы не признаете нас, и все, уходите вон. Или вот как церкви, сейчас отобрали у нас церкви. Вы не признаете нас... Антихрист, это, не признаете Сергиянскую церковь, Московскую патриархию, мы вам храма не даем, вон отсюда, из нашего храма, они так говорили. И так многие-многие храмы, из многих храмов были выброшены священники, епископы, вот в эти страшные годы сатанократии, которая была здесь в России, да? И вот их изгоняли из храмов, из домов, интеллигенцию, князей, все у них их повыгнали из своих домов и все, за то, что они держались истины, держались Господа Бога, то, что они были православные. Любой человек когда-то, если увидели коммунисты в комсомоле, там, которые загоняли людей, если они видели, что это верующие, они крестятся перед едой, или они иконы имеют у себя и молятся через иконы, то их за это брали и выгоняли вон. Из всех организаций, из работы их изгоняли. И вот они в этом находили счастье, что они были, значит, они страдали как бы за Христа. Счастье приходит нам именно в сознание, что мы страдаем за Христа. Вот, это блаженнее изгнание правды ради. Но потом последняя заповедь еще труднее. И это кто может подсказать, кто скажет? Помнишь заповедь последняя, как девятая? Блаженнее есте, егда поносит вам, и ждут, и рекут всяк злоугогол, на вы лжущими не ради. То есть счастливы вы будете тогда, когда на вас будут клеветать, говорить всякую гадость о вас, хотя вы в этом не виноваты, а будут распространять, говорит, ох, вот Артем, он такой паршивый, он такой хулиган, он никого не слушает, он никого не любит, он злодей, он всех избивает. Да, а почему это так вдруг говорили на Артема? А потому что они посчитали, что Артем держится в вере крепко, в вере своей православной. И вот это, он думал, что это друзья неверующие, там, атеисты, или те, которые в Московской патриархии. Они, в конце концов, подметили, что он не разделяет с ними молитвы, он на самом деле не часть их. Этой группы, хотя он думал, что он их друг, и он начнут гнать, могут на него тогда наговаривать. И вот тогда Господь говорит, что сказал? Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Вот когда тебя будут гнать и несправедливо тебя обвинять, тебе всяких обвинений, которые ты не виноват, потому что ты стоишь за истину, вот тогда тебе Господь особенно говорит, надо радоваться. Радоваться и даже веселиться на этой земле. Не потом-то, а здесь, на этой земле, потому что ты получишь великую награду у Господа Бога вот на том свете уже. А здесь тебе уже награда, то, что обещание тебе дает такое Господь, о том, что тебе будет великая награда. Вот. И вот к этому мы должны стремиться. Это Новый Завет, это новые заповеди. Но это мы можем исполнять только, когда мы полюбим Господа Бога, когда мы полюбим нашу душу больше, чем наше тело, Когда мы начнем баловать нашу душу, а не наше тело. Когда наша душа для нас будет более важна, чем наше тело. Наше тело захочет комфорта, захочет вот, покушать обязательно мороженое сегодня, или мясо съесть кусочек, а сегодня пост назначен церковью. Значит, нельзя ни мороженое, нельзя мясо есть. Мы говорим, нет. Мы будем делать, как Господь нам дал, через правила церковные. И ущемлять желание нашего тела. Вот. И тогда мы крепнем, душа наша крепнет. И тогда мы больше и больше стараемся угодить нашей душе. И в конце концов это приводит нас именно к молитве, чтобы мы больше молились, чтобы мы больше беседовали с Господом Богом. Потому что Он для нас будет все больше и больше любимый. Он больше, мы Его больше и больше будем любить. Чем мы больше будем обуздывать свою плоть, тем больше будем любить Господа Бога. Так все святые показали. Все святые показали. Нужно ли нам стремиться быть святыми? Ответь мне, если кто-нибудь. Саша. Мы должны все стремиться быть как святыми, да. Подражать им, подражать. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Господу, как я подражаю Господу Богу. И вот мы все должны стараться быть святыми. Можно ли представить себе, что мы попадем на небо, будем со всеми святыми, если сами не святые станем? А? Как-то не совсем... Да, мы не можем. Значит, чтобы нам попасть на небо, мы должны стать святыми. Как называли первых христиан вообще? Вот сегодня, по-моему, это было. Вы читали, я слышал, как вы слушали. Нет. Именно называли всех христиан сначала святыми. Так и называли святыми. Были все святые. И было сказано, что они жили как святые, как мы знаем из жития святых. Они жили не ради временного благополучия, а ради того, чтобы как бы угодить их любимому Богу, Господу Спасителю, их Спасителю. Как бы угодить своим близким, как бы помочь своим близким. И не жили для себя, а жили для других. Вот это, в этом и заключалась их святость. Любовь, настоящая любовь к Господу Богу и настоящая любовь к ближнему. Тогда уже человек не думал о себе. Он не думал, ну как бы, ах, мне бы покушать сейчас хорошую там котлетку там или мороженое съесть. Они думали, как бы помочь другому. Вот за эту котлетку, что я не скушаю, или мороженое, что я сегодня не скушаю, что, может быть, я могу это взять и помочь кому-то на улице, который видно, что совсем бедненький какой, работы не имеет, его погнали с работы, видно, что одет плохо, видно, что худенький совсем, и кушать ему нечего, вот взять и его лучше накормить, да, и думать о других.
Мороженое
не накормишь, совершенно верно. Но деньги, которые потратишь на мороженое, за эти деньги можно купить грешную кашку или хлебушка, и уже этим можешь накормить, правда же?
Здесь мороженое по 3 рубля, хлеб 10.
Ну, значит, вот тогда возьми, 3 дня не поешь, 3 дня не поешь мороженое, вот будет тебе 9 рублей тогда. Вот. И вот если мы могли бы, серьезно, посмотрите, детки, если мы могли бы от себя брать вот то, что мы бы хотели, а мы от себя отнимем, от своего желания, и будем передавать кому? Бедным. Это Господу Богу передавать. Когда мы даем, помогаем другому человеку, то мы помогаем Господу Богу. И вот если мы так можем делать, это великое начало. Если бы так решили бы, что вот я так буду делать, появится у меня копеечка, вместо того, чтобы потратить на себя, я возьму, помогу кому-нибудь. И знаете, наперед знаете, что когда вы помогаете кому-либо из бедных, то вы помогаете самому Господу. Вопрос.
А вот как представляете собой рай? Ведь некоторые люди туда попадали, как во сне читалось?
Да.
Во сне.
Бывали не только святые, которые туда попадали как бы во сне, но были на самом деле наяву, то есть не умирали, а Господь даже им показывал небо. Но беда в том, что там такая большая разница, что сравнить ни с чем то, что есть на этой земле, невозможно. Потом описать невозможно. Апостол, который праздновали сейчас, и сегодня празднуют тоже апостол, тот же самый Павел, сказал нам, что нету человеческого языка, которым можно объяснить, что там. Какая красота там. Я только когда-то преподавал деткам, был диаконом еще много лет тому назад, я им говорил, ну вот видали фотографии, скажем, вот черное с белым, серые там краски, да? А потом возьми цветную фотографию, и там видишь разница какая, колоссальная разница. Вот ты видишь на черное с белым, там, ну там даже закат солнца, ну знаешь, можешь представить этот закат солнца. А вот если возьмешь в красках этот закат солнца, то намного-намного раз красивее, да? И то же самое так. Самое красивое, то, что здесь найдешь на этой земле, вот сейчас в окошко посмотришь, смотри, какая рябинок, как красивая, зелененькая сочетается вместе с оранжевым. Ну, красота, все Господь устраивает. Вообще на природу посмотришь, на цветочки. Вот посмотри, как лилии, которые в храме сейчас там, да, какая красота. И оно покажется нам невзрачное. Покажется серенькое какое-то сравнение с той красотой, которая на небе. На небе, а на небе там, ну, что мы, вот апокалипсис, мы об этом сегодня начали говорить, там описываются города из мрамора, из не мрамора, а из драгоценных камней, как будто устроены дороги, там тоже из всяких драгоценностей. Из жития святых мы знаем, что, например, Благовещение Престой Богородицы, и на иконе изображается архистратиг Гавриил, который пришел у Царицы Небесной, вот сказал эту благую весть о том, что она родит сына, назовет его Эммануилом, то есть с нами Бог, да, и он будет спаситель мира. И по традиции на иконах изображается архистратик иногда в руках со цветочком. И есть такое учение или благовествование о том, что Гавриил принес цветочек, не раз приносил цветочек, и другим святым, и святым приносил цветочки. Знаем, что одной святой и фрукты, вроде яблока или какой-то фрукт с неба, который принес прямо. Мы знаем, что кормили вот еврейский народ тогда манной с неба, или хлебом небесным питался народ, да, ангельским хлебом. Вот такое. Мы знаем, что там, ну, красота неописуемая, то, что объяснить просто нельзя. Вот можно представить себе самое красивое, самое хорошее, что когда-нибудь ты видел или видела, что оно будет казаться невзрачным в сравнении с то, что там есть. Знаем, что там вот описывается лоно Авраамова, там это, что как будто стол, там, на котором всякого рода ябства всякие, какие-то для нас неизвестные здесь растения, там, и ягоды, и фрукты, и все то, что там есть. И знаем, что оно никогда не кончается. И кто берет, кушает, оно восполняется, опять наполняется. Знаем, что там. И даже Господь говорит, что вот последний раз, когда Он дал причастие, когда преподал причастие ученикам своим, то Он сказал, это я с вами последний раз пью вино здесь, пока уже в следующий раз буду с вами пить вино уже в царстве Отца моего. Значит, вот там и напитки будут такое, но опять все это будет в миллион раз вкуснее, чем оно то, что здесь есть. Заканчиваем. Ну. Ну хорошо. Помоги нам всем вот заиметь вот такое желание, захотеть на самом деле попасть в эти прекраснейшие селения, которые нам Господь предлагает, если мы будем идти за Ним. Ну, на этой земле крестным путем. И крестный путь нас приведет, в конце концов, Господу Богу, на вечную радость, где не будет больше ни печали, ни болезней, ни желания поспать, которые не сможем удовлетворить и тому подобное. Да? А там все будет только радость. Но помоги, Господь, нам.
Достойную Сергова истину, Божите тебя, Богородицу, Пресну Блаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи.